Татьяна Первушина. Это традиция, детка. Или шиш-традиция. Мстительный детектив. Читает Татьяна Первушина. Эпиграф. Про Барсика. Жизнь плохо сложилась. Пинали, били, не кормили, но выживал. Искал кошек, делал потомство. Потом опять били. И, как ни странно, думал, почему все такие злые? Почему так ненавидят котов? Да, я кот, своенравный, упрямый, в чем-то глупый. Но я такой. День первый. Московская осень выдалась неожиданно теплой и сухой. Дождей почти не было. И аллеи, бульвары, и даже дворы, где росли деревья, все было застелено нарядными желто-красными коврами из опавших листьев. Яркое, согревающее душу утреннее солнышко, приветливо улыбаясь прохожим, выходящим из метро, играло белыми нитями паутинок на пожелтевших кленовых листьях. И люди, подсознательно отвечая взаимностью, дарящей тепло и свет природе, тоже улыбались и бодро шагали по своим делам под ровный птичий гомон, изредка прерываемый жужжанием и гудением автомобильных заторов. В потоке идущих от метро по бульвару людей, словно жираф среди кенгуру, сразу обращал на себя внимание высокий, слегка сутулившийся мужчина средних лет. Он явно не вписывался в общую массу и как будто плыл против течения, хотя шел в том же направлении вместе со всеми. На вид ему можно было дать немногим более 50, хотя на самом деле ему только недавно исполнилось 45. Неброский полуспортивный стиль одежды, черная кожаная сумка-портфель через плечо, коротко стриженные седые волосы, равнодушное, как бы слегка отсутствующее выражение лица, аскетичный взгляд в самого себя – по всем этим признакам можно было предположить в нем среднестатистического офисного работника и одновременно семьянина со стажем. Но так оно было на самом деле. Модест Полуэктович Хвостов, отец четверых детей, числился генеральным директором небольшой столичной фирмы, которая занималась перепродажей сухих баклажанов в торговые сети. Да-да, именно числился, потому что от природы не обладал ни организаторскими способностями, ни качествами лидера, ни предпринимательской жилкой. Но статус многодетного отца заставлял его постоянно напрягаться в поисках работы, потому что, увы и ах, но нигде-то он не пригождался. И вот несколько лет назад его уже почти отчаявшегося после долгих мытарств по различным конторам, что называется, подобрала знакомая подруги его мамы, некая Муза Мордыхаевна Застенкер, дама постпенсионного возраста, но в противоположность Хвостову, весьма активно участвующая в бизнес-процессах столицы. Сразу поняв, что это будет весьма выгодная и в то же время экономичная сделка, зарплата маленькая, а благодарность стопроцентная, прагматичная Застенкер взяла Модеста Полуэктовича на работу сначала менеджером, а через пару лет, когда он полностью доказал ей свою преданность, отблагодарила, по ее словам Хвостова, тем, что сделала его своим соучредителем, открыв новую фирму «Шиш-традиция». И, невзирая на ужас и мольбу в его глазах, довершение еще и назначила генеральным директором. Правда, не за бесплатно, как она любила повторять. Так, к своему 45-летию Модест Полуэктович очутился в роли фунта, который за всех сидел, то есть номинального руководителя, на самом деле не имеющего права голоса, но при этом отвечающего уголовно за всевозможные неправедные деяния своей соучредительницы, дамочки с двойным гражданством. Отступать перепуганному Хвостову было некуда. Как говорится, позади была хоть и не Москва, как у Кутузова, но, тем не менее, весьма грозная и своенравная жена, а также четверо детей. Поэтому единственное, на что был способен в сложившейся ситуации Модест Полуэктович, сразу потускневший от страха от того, что отвечать за все мыслимые и немыслимые рискованные бизнес-решения за Стенкер в конечном счете придется теперь именно ему, это посильное оттягивание притворения в жизнь всех процессов на фирме, в том числе подписание документов. Открыто сопротивляться коварной и весьма опасной с точки зрения бедолаги Хвостова Музе Мордыхаевне было занятием весьма бесперспективным. Поэтому Модест Полуэктович кипел и горел на работе почти что на холостом ходу. вызывая сначала недоумение у сотрудников, да и самой Застенкер, а потом и некоторое разочарование оных. Когда до Музы Мордыхаевны наконец дошло, что новый ее соучредитель и генеральный директор никто иной, как, по словам классика, муж-мальчик, муж-слуга из жененных пажей, высокий идеал московских всех мужей, она быстро перестроилась и, словно строгая учительница, ежедневно давала домашние задания школьнику Хвостову, а на следующий день строго проверяла их. Хвостов стоически переносил мытарство, поскольку уже давно привык к тому, что женщины в его окружении всегда им руководили. Властная маман, контролирующая практически все его дела и поступки, недремлющая супруга, которая круглосуточно держала руку на пульсе и нагоняла на Модеста панический страх обещанием, что выпрет его из дома за какой-нибудь проступок. Ну и, конечно, Муза Застенкер, вполне интеллигентна, но, тем не менее, весьма жестко добивающаяся от него ежедневных результатов и отчетов о выполненных заданиях, ей уже продиктованных ему накануне. Как ни смешно, но больше всех, категорически и почти до судорог, Модест Хвостов боялся именно Застенкер. Она наводила на него тоску смертную и одновременно ужас быть выкинутым, что называется, без содержания, со вполне прилично по московским меркам оплачиваемой работы. Об этом Хвостов, имея столько детей, а главное, весьма зажиточную и властную супругу, даже в страшном сне не мог и помыслить. Поэтому, словно зомби, учил наизусть задания Застенкер, записывал их, чтобы не забыть, не дай бог, при этом еще больше наливаясь к ней тщательно скрываемой ненавистью. Надо сказать, что Модесту Полуэктовичу все же удавалось частично мстить Застенкер за вынужденное рабство. Ну, как бы я мстю, и мстя моя страшна. Постоянно напоминая ей, что у него четверо детей, мало-мало-меньше, он каждый день подтягивался на работу не раньше полудня. В оправдание, сделав печальное лицо, рассказывал Музе Мордыхаевне, что с утра завез одного ребенка в садик, другого в школу, а с третьим нужно было высидеть очередь к врачу, правда, опуская при этом тот факт, что на завтрак он забегал к мамам, которая, проживая недалеко, но в одиночестве, требовала от покорного сына частых визитов. Вздыхая и охая, Хвостов оправдывался, разводя руками, что всех его родственников, к сожалению, не хватает на то, чтобы качественно ухаживать за таким количеством детей. При этом на предложение Застенкер взять няню, скромно опустив глаза, лепетал что-то невразумительное о том, что денег в семье мало, что няне сложно и страшно доверить детей. И тема эта как бы сама собой рассасывалась. Получалась ничья. По выражению Застенкер, у Хвостова всегда были одни только многоточия. Умудренная годами руководящей работы Застенкер мило улыбалась Хвостову в таких ситуациях, но изо дня в день придумывала ему новые испытания. Так Муза Мордыхаевна не скрывала от Хвостова того, что ее буквально бесила необходимость уплачивать налоги государству полностью. Поэтому в качестве достойного специалиста в этой области через знакомых и была приглашена на фирму некая Арзыгуль Нариманова, за плечами коей был многолетний опыт в подобных делах. Арзыгуль, коренастая, мужеподобная женщина лет 45, одна воспитывала дочь. Все движения ее были резкие, хохот истеричный и очень громкий, порывы страстей необъятные. Доброта была ей не свойственна ни в каких проявлениях, и, видимо, именно поэтому ее волну и поймала крепкая бизнесвумен Застенкер, также не слишком отличавшаяся человеколюбием. Иметь врагом такого человека, как Нариманова, не захотел бы никто, находясь в здравом уме. Но в качестве прирученного цербера и ловчилы Арзыгуль была просто незаменима. И Муза Мордыхаевна, развивая подобие дружбы, вечерами подолгу сюсюкала с Наримановой по телефону, перебирая косточки всем сотрудникам. Особенно доставалось Хвостову и Быстровой, двум ближайшим соратникам Музы Мордыхаевны и столь же давним ее знакомым. Первому – за инертность, слабость и флегматичность, второй же, наоборот, за смелость, оперативность и повышенное чувство собственного достоинства. Вероника Быстрова была полной противоположностью Модесту Хвостову. Это весьма яркая, симпатичная и веселая женщина средних лет с весьма гордым и независимым характером, безусловно, не очень устраивала Застенкер, культивировавшую в сотрудниках подхалимаша подобострастие. Но Застенкер весьма оценила в Быстровой, как, впрочем, и в Хвостове, привитые им родителями с детства кристальная честность и порядочность. Эти их раритетные в бизнесе качества и помогали Застенкер мириться с отдельными недостатками характеров своих двух особенных подчиненных. Что ж касается Арзы Гульнаримановой, то при встречах муза Застенкер смотрела на нее восхищенными глазами и восторженно улыбалась, как будто видела нечто чудесное, чем придавала ускорение без того стремительным действиям бесшабашной бухгалтерши по найму, не знавшей до знакомства с Застенкер комплиментов. Вот эта-то Арзыгуль и доводила несчастного Хвостова почти до приступов, потому что, словно обезьяна с гранатой, скакала по холмам 1С и просторам финансовых отчетов, чтобы доставить экономическое удовольствие Застенкер, подставляя при этом под статью инертного Модеста. Но деваться Модесту Полуэктовичу было некуда. Застенкер решительно не желала праведно делить свои барыши с налоговиками. И за демарш могла выкинуть Модеста Полуэктовича на улицу, откуда, собственно говоря, его и взяла. Хвостов это прекрасно понимал и доверился, что называется, судьбе копейки в прямом и переносном смысле. И, кажется, выиграл. По крайней мере, зарплата у него стала в разы больше, супруга в разы спокойнее. И даже маман не так часто теперь вела из него веревки, потому что могла теперь иногда позволить себе скатать за границу. В принципе, экономическое положение супруги Модеста Полуэктовича с легкостью давало ему возможность вообще не ходить на работу, особенно такую нервную, и наслаждаться воспитанием детей дома. Но именно это его и не устраивало. Хвостов не хотел совсем уж переходить на положение няньки-гувернера у собственного потомства, по какой-то необъяснимой причине возомнив себя мужчиной-добытчиком. Со временем работа у Застенкер даже стала нравиться Хвостову. Муза Мордухаевна приучилась мириться с его недостатками, а Модест Полуэктович при помощи неких успокоительных напитков слегка пообвыкся с ролью фунта. А в часы сладостного ничего не делания в офисе, когда муза Мордыхаевна улетала во Францию, а, надо сказать, делала она это частенько, где у нее был пожилой супруг-француз и благоприобретенная вместе с оном небольшая вилла, Модест, сидя в своем кабинете, с наслаждением потягивая пиво и болтаясь по интернет-просторам, буквально растекался мыслью по древу. И если бы кто-то случайно оторвал Хвостова от этих дивных мечтаний и спросил бы, о чем именно думает он в эти минуты, то Модест Полуэктович, наверное, даже не смог бы сформулировать, о чем именно. Главное, в эти мгновения он был абсолютно счастлив. Он жил в эти минуты, был самим собой и понимал, что не досягаем ни многочисленными родственниками, ни даже строгой Застенкер. По типу старого анекдота о Ленине. Жене скажу, что к любовнице, любовнице, что к жене, а сам на чердак и учиться, учиться, учиться. При этом Модеста убаюкивала мысль о том, что семья считает, что он буквально погибает на работе, завален делами и поэтому с трудом доплетается по вечерам домой. Надо отдать должное воспитанию Модеста Полуэктовича, внешне неприязнь его к Застенкер ничем таким не проявлялась. Наоборот, некоторые из сотрудников даже считали, что Хвостов какой-то дальний родственник Застенкер. Так преданно и подобострастно он на нее смотрел в те минуты, когда она давала ему очередное задание. Всегда старался даже всем корпусом своим показать, как он ее уважает и ценит. А кто-то даже подозревал возможный адюльтер. Вынуждены разочаровать читателей. Хвостов был семьянином-христианином, что называется, до мозга костей, и никогда бы не позволил себе отважиться на адюльтер, и не столько потому, что боялся исполнения угроз супруги. Просто так он понимал свое предназначение. Главная же загвоздка была в том, что музу Мордыхаевну он, безусловно, считал своей спасительницей от нищеты, интеллигентным человеком и бизнес-партнером. Но как женщину, увы, он ее не воспринимал. Именно поэтому он так и боялся Застенкер. Дело в том, что муза Мордыхаевна была уже давненько в пенсионном возрасте, но, как говорится, душой еще витала в девушках. И к вящему ужасу Модеста окружал его постоянной неусыпной заботой, а также своей женской харизмой, с ее точки зрения, вполне еще прелестной. Ну, по крайней мере, это ей внушил ее престарелый француз-супруг. Капканы для Модеста муза Мордыхаевна расставляла с методичностью и ловкостью старого индейца. То предложит Хвостову починить какую-нибудь мелочь, принесенную из дома, то попросит повесить в ее кабинете картину или календарь, то подвезет на своем автомобиле до метро, то, заботясь о его здоровье, пригласит позавтракать или поужинать к себе домой, ведь он так много работает с документами, что не всегда успевает даже покушать. А то и просто, встав за его спиной, словно трехмачтовый фрегат в бурю, нависнет над его креслом, свесив на него свои темные шали и длинные пряди невероятно густых волос, похожих на парик, и диктует очередные задания, наводя на бедолагу Хвостова безысходную тоску и ужас. Отказать за Стенкер Хвостов по определению не смог бы, поэтому молил Бога о том, чтобы она однажды на него не прыгнула бы с криком «Товарищ Бендер», подобно мадам Грицацуевой из «12 стульев». И сидел с палкой в спине у нее на кухне, словно спаниель с дрожащими лапками, с нетерпением, ожидая возвращения в офис или домой.